Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.07 в столице. Да? И господа, а что со звуком у меня здесь плавает? Вот так. Сегодня четверг, 1 декабря, и зима начинается. И я с этим хотел бы вас поздравить. В этом смысле замерзают все процессы. Но не дорожные службы и не дорожно-патрульные. Отдельное слово благодарности им за бдение, контроль и нашу с вами безопасность. И за то, что вот сейчас мы в не совсем урочное время здесь с вами приветствуем друг друга. Но главное, что мы приветствуем. Доброе утро, здравствуйте. Чрезвычайно рад, что вы здесь. Сейчас секундочку. Одну небольшую секундолину. Запускаю стрим. Создать. Включить микрофон. Включить камеру. Все работает. Как сказал Нео Андерсон, I'm in. И угораздило же вас, Александр Антонов, зимой родиться. Да еще и какой зимой, 1 декабря. Доброе утро, с днем рождения. Мигрант из Корея Таун тоже здесь. Но порадуйте нас, мигрант, температурами своими, а мы порадуем вас своими. Потому что нет такого мигранта, который бы жил в жаркой стране. А Калифорния, безусловно, жаркая. И именно отдельная совершенно страна. Те, кто живут в Штатах, понимают, что это как бы государство в государстве. И нет такого мигранта, который бы жил в Калифорнии и при этом не хотел бы еще раз окунуться в российские морозы. Еще раз лицом к лицу, языком к железу буквально прильнуть к зиме, к русской, к снегу, к льду, к этому, к этим подштаникам шерстяным, к этому дрожанию поджилок и вообще всего, к шипам на колесах совершенно уместным, а потом неуместным, а потом снова уместным. И все это еще до того, как зима началась. Вот это самое характерное, то, что все это, я вчера жене говорю, слушай, я тут себя поймал на мысли, что этот год какой-то запредельно вообще, абсолютно неестественный, в том смысле, что она не началась еще, еще ноябрь, еще осень как бы. А я уже живу, вот как во вторник ты живешь ощущением пятницы, так я уже живу ощущением завершения зимы, и тут вдруг ты думаешь, господи, она же еще даже не началась. Что помогает вам справиться с этим ощущением? С этим ощущением какого-то адского замкнутого климатического круга? В этот момент, этой зимой и сейчас, вот, ну, можно прямо сказать, и именно сейчас, мне кажется, что всем нам очень здорово помогает ощущение того, что есть рядом по соседству те, кто решили устроить себе еще более адские условия зимние. В этот момент думаешь о Европе, конечно, безусловно, о людях ближе, о простых людях, которые стали заложниками совсем психологически непростых властей, которые должны страдать. И как-то от этого становится, вот думаешь о людях, думаешь о мире, и становится норм. Ну, как бы, понимаешь миссию, задачу понимаешь. Соглашаешься с ним внутренне, и внутреннее согласие греет тебя. Все, я за кофейком, други, наслаждайтесь. Гуглите, шазамьте. Можете просто телефону сказать: Сири, что за музыка играет? И она все вам подскажет. Давайте, наслаждайтесь, просыпайтесь. Thank you. Я уверен, у вас тоже так бывает, когда там буквально 10 секунд какая-нибудь паузочка. И ты такое выпрыгиваешь, а перед этим забегаешь, нажимаешь на кофеварку, все нормально, все, ты уже всегда включилась. Забегаешь, думаешь, ну все, сейчас налью себе. А она такая, удалите накипь, начистите поддон и залейте воды вообще свежей. И в принципе я пока работать не буду, сейчас у меня это время перегрузки. И думаешь ты про нее что-то такое неэфирное. Это я вот. Мигранты из Корея Таун. Днем плюс 18, вечером плюс 12. Я напомню, это окрестности Лос-Анджелеса и сам город греха. Но это прохладная, считается, неделя. Эта неделя прохладная. Забавные у вас там в отелях люди, скажу я вам, мигранты из Корея Таун работают. Однажды в декабре доводилось бывать нам в Лос-Анджелесе. И вот эти старания придать чего-нибудь, хотя бы к чего-нибудь рождественскому городу, рождественского городу, в котором плюс 20 на Рождество, это забавно. Елки огромные, наряженные, блестящие в отелях, вот эти горы подарков под ними, как будто бы, и ты такой в маечке, и в шлепанцах, такой чу-чу-чу, к отельному бассейну. Ну что это за профанация Рождества? Вот у нас минус 10, Вильфан говорит, будет минус 20 вообще. Снег лежит устойчиво, лед лежит ледниками устойчивыми на асфальте, и реагенты даже не берут его, настолько это... Настоящий лед. Вот это настоящее Рождество. Ну ладно, согласен. Владимир пишет, а я на парковке штата Вайоминг стою сейчас, на улице минус 13. Вот там у нас в Вайоминге нормально, это хорошо. У нас, с другой стороны, тоже настолько широко представлены климатические пояса, что если мы сейчас захотели бы плюс 12, мы бы рванули в Краснодарский край куда-нибудь и насладились бы тоже. Сейчас я вам скажу, отвечу. Ну, очень хорошо, что в Лос-Анджелесе, кстати, плюс 12 сейчас, по моим данным. Давайте. Итак, Сочи, Краснодарский край. Ой, извините, не то у меня пошло что-то. Плюс 10. Ага, а днем будет плюс 17. Днем плюс 17 у нас свой Лос-Анджелес. Не надо спокуха и даже не нужно проезжать столько, сколько вам нужно за теплом ехать из Вайоминга. Так что нормально. И все те, кто сейчас тоже рассказывают про то, что невозможно, устали от зимы и все вот это. И сил больше нет на это. И одежда истерлась вся уже зимняя. И непонятно, как пережить. Граждане, сели в автомобиль. 1700, там что это с небольшим километром. Или сели в самолет и буквально... ну нет, долго сейчас лететь, потому что облетать нужно все это дело. Ну, в общем, несколько часов. И вы в Лос-Анджелесе, в нашем российском Лос-Анджелесе, где днем плюс 17. Товарищ Бобо, доброе утро, приветствую Наталью Карпову, Максим Сидякин здесь тоже с нами, а у них в Новосибирске минус 28. Нет, было, а теперь потеплело до минус 16. Владимир Суханов здесь, доброе утро. Владимир, вот так победим. И Депеш... Депеши помогут, конечно. Вечно недовольный Алексей Морозов, Игорь Валерьевич, здравствуйте, Евгений Пантелеев, Фома 73-й. Александр Антонов здесь. Мастер, Ирина, Василий, Аркадий Уолдер, шеф-комендор и ваш слушатель, которая наша слушательница. Тимур Жураев, Евгений Полосухин, Василий и лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере. Ага, дождался. Говорит МСК-бот латиницей. Доброе утро. Алексей Кузнецов, приветствую. Энергичный танец. Вот такая вот история.
В движении.
7373948, 7373948, 495-й код, есть что рассказать, расскажите, есть что показать, показывайте. В бот-мессенджер, говорит МСК-бот, говорит МСК-бот латиницей, в одно слово, как слышится, так и пишется. Заходите и расскажите про щелчок при мне. Нет, это шоссе энтузиастов, что-то очень серьезное, потому что это перекресток. Несмотря на то, что круговое движение, на перекрестках с круговым движением бывают ровно такие же серьезные ДТП, как и просто на обычных перекрестках. И вот здесь, на шоссе энтузиастов, круг, вы знаете, у вас здесь где заправка. Раньше был американский ресторан, а теперь что-то и точка. Вот здесь, на этом первом перекрестке, первом светофоре по шоссе энтузиастов, на въезде ДТП настолько плотное, что скорость движения в этой небольшой, прямо скажу, пробке, здесь буквально километр, может полтора, но скорость движения не выше 5 километров в час. То есть это прямо вот что-то перекресточное такое. Еще дорожно-транспортное на Волгоградке по направлению к Третьему кольцу, где у вас всевозможные Авилоны, Хёнды, Мерседесы, БМВ с правой стороны, а у вас перед вами прямо ДТП. Это между Люблинкой и Третьим транспортным кольцом. Волгоградский проспект, пересечение с МКАД, точнее МКАД, пересечение с Волгоградским проспектом, внутренняя сторона, прямо вот на пересечении ДТП. Октябрьский проспект. Это тот, что через Люберцы превращается в Рязанский уже в Москве. Прямо перед МКАД дорожно-транспортное происшествие. Еще Новорязанское шоссе, это то, что потом в Москве превращается в Волгоградку. За километра полтора до Московской кольцевой дорожно-транспортные происшествия. То есть два шоссе, два ДТП перед Москвой, потом на МКАД ДТП. И потом внутри тоже два шоссе и два ДТП уже в Москве. Акция. Ты не пройдешь. Акция продолжается. На съезде из Бабочки, это Липецкая улица, вы по М4 въезжали в Москву, потом думаете, нужно мне на внутренний МКАД съехать. Ничего не выйдет. Вспомните название акции. Ты не пройдешь, как говорил. Ты не пройдешь. Гендальф так говорил. Серый. Извините, не очень из меня Гендальф сегодня. Так вот, там на Бабочке ДТП. На крылышке прямо, которое должно съехать на внутренний МКАД. Тоже нехорошо. Киевское шоссе в районе Румянцева. Развязка большая, где у вас справа Саларьево, слева Румянцево, перед вами Москва. И дорожно-транспортное происшествие тоже в этом месте. Сейчас посмотрим, что еще. А что? Что? Вот если проанализировать, если задачу поставить перед собой, провести некий анализ. Чем сегодняшнее морозное, 10-градусно-морозное утро отличается от вчерашнего морозного, 10-градусно-морозного утра? Чем? В чем отличие? Почему в один день только после 7 вы начинаете колбаситься, вот это вот все? А в другой день сразу к 6 уже. Уже подтягиваетесь к 6 и поехало. Или что? Или проснулись те, кто должен был проснуться к зиме. Зимние подтянулись такие. Приходят в себя такие: ну а что, зима пришла? И им такие: да, 1 декабря сегодня. Ну все, я поехал. Один из таких зимних учудил на эстакаде. Сейчас мы посмотрим с вами картинку, как делать не нужно. Или как БМВ теряет двигатель. Вы видели вообще, как автомобиль легко может потерять двигатель? Я сначала даже не понял, что за вспышка. Какая-то вспышка света. Раньше нам говорили, что нужно идти в сторону противоположной вспышки. Вот. Но сейчас, я думаю, вспышка какая-то. Что загорелось там? А потом вдруг, буквально по-хармсовски, буквально вот как у Хармса огурцы, помните, вот какие нынче огурцы продают в наших магазинах. Я подумал, вот какие нынче противоударные мачты освещения нынче ставят в Москве. Колоссального... Ой, какой я стоп-кадр подловил. Как раз момент складывания БМВ. Колоссальный энергиудар пришелся на мачту. И мачта, между прочим, ей хоть бы хны. Есть такое выражение. Она так завибрировала, и даже свет не погас. То есть настолько прочный плафон и лампы внутри плафона, что даже продолжили освещать, значит, выполнять свои прямые рабочие обязанности эти лампы. Страшно подумать, что было бы, если бы не было этого столба, этой мачты освещения. Потому что, ну и между прочим, очень хорошо, аккуратно, равнёхонько пришелся удар на переднюю стойку, точнее на место, где передняя стойка переходит в переднее крыло крепления. То есть ровно по кромке петель передней двери пассажирской и моторного отсека пришелся удар. То есть так равнёхонько, что большая часть энергии, это пассажиры потом поймут, и владелец автомобиля тоже потом это поймет. Придут в себя, там три пострадавших в этом автомобиле, но погибших нет. А были бы точно, если бы полметра, удар пришелся бы на полметра дальше по пассажирской двери, пассажир передний точно был бы трупом, совершенно железно. И больше того, автомобиль, вероятнее всего, был бы разорван пополам, поэтому там трупов было бы больше. Но удар пришелся ровно туда, в тот силовой или в ту реперную точку, где большая часть энергии удара перешла на то, чтобы вырвать мотор из моторного отсека, сорвать его и выбросить его на две полосы на дорогу. А сам автомобиль раскрутить и через заборчик, через аллейку, ну такую вот эту вот клумбу, перебросить на встречную полосу, где в него чуть не въезжает автомобиль. Уворачиваясь по ходу, но как бы удалось. Такое ощущение, что это X-Trail какой-то, ну, или XC90, по-моему, X-Trail. Вот, ну, такие фонари вертикально ориентированные, большие. И автомобиль замирает на встречной полосе, перелетев через клумбу. А двигатель дымится и парит на средней полосе той части дороги, по которой он ехал. Вы были свидетелями этого? Проезжали? Это же мотор лежит там, правильно? Я думаю, что с какими-то этими требухой от коробки какой-нибудь, что-то такое. То есть это большая удача, что так пришлось. Вот когда разрушается автомобиль, сильно разрушается автомобиль, это хорошо. Это значит, энергия кинетическая, накопленная автомобилем во время движения, пришлась на автомобиль, и он рассыпался, как у Формулы-1. Они рассыпаются на крошку, а зато до пилота энергия не доходит. То есть поэтому там и выжили люди. Но выглядит это страшно. А что произошло? Я понятия не имею. Потому что в кадр автомобиль въезжает как бы в тот момент, когда прямолинейное движение превращается в дрифт. Может быть, он так и хотел. Мы же знаем с вами отважных людей, которые занимаются этим на дорогах общего пользования. И большинство из них заканчивают жизнь своего автомобиля как раз в столбе. А некоторые сами и свою тоже заканчивают в столбе. Вот так и здесь произошло. То есть мы видим автомобиль, въезжающий в кадр еще прямолинейно, но уже идет как бы момент заноса пошел. И вот он, бам, обнимает столб, делает полный оборот вокруг столба. Обратите внимание, это выглядит так, как, знаете, как человек бежит, в мультфильмах так показывают. Такой, бежит кто-то быстро, ему нужно повернуть резко куда-то, да? Или назад, чтобы побежать. Он так рукой хватается за столб и так делает оборот полный, 360, в данном случае больше, чем 360 градусов. Потому что он обернулся и дальше продолжил и навстречу вылетел. Делает полный оборот вокруг столба и вылетает на встречную полосу, где от него уворачиваются проезжающие автомобили и все такое. Это где произошло у нас? На Рублевском шоссе в районе дома 95, корпус 1. Кстати, есть возможность сейчас посмотреть, что это за такое. И серьезно, свидетелей я ищу, потому что мне хочется подтверждения, что это действительно был двигатель. И двигатель, который вырвался на свободу из-за моторного отсека, по-настоящему спас жизнь людям внутри автомобиля. 95, сейчас посмотрим. 95, Рублевская, 95. Это, наверное, проще забить сейчас, как-то где-то в навигации. Хотя, с другой стороны, да плевать. 95 и 95. В общем, это красота, которая показывает, что шутить не моги с зимней дорогой сейчас в Москве. Нет. С зимней дорогой, да, на шипах особенно, потому что в какой-то момент, особенно неопытные водители, наслушавшись всяких автомобильных программ, радио, шоу утренних автомобильных, вдруг у них может создаться иллюзия о том, что шипы, равно как и полный привод, я не исключаю, что этого BMW, это BMW автомобиль, вероятнее всего, был полноприводный, то есть X-Drive. Наслушавшись этих своих программ, у них возникает иллюзия, что шипы и полный привод, это, в общем-то, гарантия того, что ты можешь делать на дороге, да чего хочешь. Довести себя примерно как летом. Да вообще не проблема, абсолютно никаких вопросов нет. И это, конечно, колоссальная ошибка, которая ведет к понятным и предсказуемым результатам. Вот так вот делаешь па, буквально балетное какое-то вокруг столба, автомобиль твой прощается с двигателем, да и, в общем-то, сам становится тоталом, потому что здесь восстановление я не представляю, каким оно может быть, это восстановление, если только пополам разрезать автомобиль и пришить ему вторую половину. Вот. И неважно, где это происходит в разных местах, в разных районах Москвы, но всегда с одинаковым результатом. Это красочно, очень драматично, художественно, по-кинематографичному, так по-голливудски, и дико страшно, безусловно. И большое счастье, что в этом ДТП так вот как-то без жертв обошлось. Да, точно, двигатель вылетел. Что еще может так дымиться? Шланги разорвались, жидкость, нагретый блок попали, вот и все остальное. Да, я тоже подумал, что... И счастье еще, что автомобиль не загорелся. Потому что люди там были после удара, видно сработавшие подушки безопасности, и топливопроводы все разорваны. Это большая удача, что он не загорелся, потому что если бы произошел пожар, то тогда последствия были бы куда более драматическими. И так вот саркастическо-ироничный стиль рассказа об этом я бы уже не смог применить.
Моторы.
Чрезвычайно внимательно слушаю вас и благодарю вам за вашу настойчивость. Доброе утро. Здравствуйте.
Доброе утро, да, доброе. Роман, Илья, Подольчанин.
Илья, приветствую, доброе.
Дня, хорошего настроения. Ром, вчера на МКАД выехал, было километров 30-40, да, скорость. Чуть притормозил, а асфальт нормальный, ничего. Прям лед, лед, капец. Угу. Сейчас то же самое, тот лед. По поводу полного, я субарист, по полному приводу скажу. Люди, которые не имеют полный привод и говорят, что полный привод зимой вообще, да это вообще все легкотня. Mm-hmm. Нет, это не так, начнем с этого. Второй момент. Человек, который имеет полный привод, хотя бы один раз его немножечко понесло, и он понял, что такое полный привод зимой и на бездорожье, вот. И он не будет себя вести так, как ведут себя многие автовладельцы переднеприводных машин.
Илья, давайте скажем по-честному. По-честному скажем, что передний привод и задний привод в критической ситуации заноса, сноса, плужения имеют больше понятности и предсказуемости, чем полный, тем более современный полный, который электронно подключаемый. Бог его знает, как он распределяет момент, куда больше, куда меньше в критических ситуациях. И полный привод зачастую становится более сложным для стабилизации автомобиля, чем передний или задний.
Согласен, но люди, которые имеют передний привод машины, да, с передним приводом, вот, они зачастую, заметил, они ведут себя, он тянет передний привод, задний он толкает. Он тянет, он вытянет меня и в повороте, и в то. Я вспоминаю, когда у меня девятый передний привод, mm-hmm. и у нас на повороте, поворот очень хороший, кто знает, Подольский стадион Труд, где гостиница под Москвой, там такой поворотик направо. Так вот, тогда как мог сторону Родины. Так вот, я когда направо поворотил на девяточке, и думаю, дай дам доску. Так я чуть-чуть газку дал, а жопа-то легкая.
Угу.
Ее просто занесло. По инерции ее занесло.
Да.
Я понял, что ни хрена себе.
Конечно, здесь надо, спасибо большое, здесь надо уметь быстро-быстро-быстро работать руками, быстро-быстро-быстро работать головой и педалью газа, не тормоза даже скорее, а газа. Очень-очень классный тренинг у нас был однажды с Ягуаром и Лендровером. Когда мы уехали в забытую богом лапландскую деревню шведскую, на озеро, где тестируют автомобили огромное количество, ну, практически все европейские бренды, все, потому что там в маленьком аэропорте, это не аэропорт даже, такая хибарка стоящая. Я уже как-то говорил об этой истории. То есть это настолько забытое богом место, что когда ты летишь туда, пилот просто в самолете нет мест. Ты покупаешь билет просто в самолет, как в маршрутку, без места. Ну, куда сел, там и сел. Пилот не закрывает дверь в кабину. Один такой дородный, большой, настоящий такой викинг, рыжеволосый, скандинав, ходит, раздает чай такой всем. Держи, держи чай, возьми свой чай. Вот такой вот. Это все. И пилот кричит: сейчас деревня такая-то, заходим на посадку. Если вы летите в деревню такую-то, так это не ваша остановка, ваша следующая будет. Вот такой рейс. И мы прилетаем в самый конечный пункт этого рейса. Два старательных чувака подталкивают ручной трап к этому, к самолету, руками толкают. Выходишь, и стоит хибарка небольшая такая. Это здание аэропорта. Заходишь, а в хибарке не протолкнуться, потому что по периметру одного помещения, единственного, зал прилета, единственное помещение, чуть больше нашей студии, может быть. Вот, и стойки стоят. BMW, Audi, Mercedes, Porsche, Jaguar, здесь Land Rover, здесь там еще какие-то. Все здесь. На этом самом озере у них полигоны, и они откатывают свои эти автомобили в камуфляже большинство. Мы реально были в таком месте озера, где нас просили убирать мобильные телефоны и, по возможности, не смотреть вообще вот в ту сторону, потому что там сейчас тестировалось что-то совершенно запредельно новое. И поэтому, когда европейские производители говорят, ну, автомобиль прошел испытание суровыми северными условиями, бейтесь об заклад, что вот именно там, на этом озере, и проходил автомобиль эти испытания. Потому что вот там они действительно все откатывают эти и обкатывают суровые северные условия. Вот, и зачем я сейчас об этом говорю? Ну, просто, чтобы похвастаться, что мы там были. Вот, а во-вторых, потому что очень-очень клевый тренинг был, потому что у нас были Jaguar F-Type. Кто знает, тот знает. Родстер, дичайше запредельно. И причем он был в спорт-версии, и он заднеприводный. Чистокровный породистый спорткар. Заднеприводный родстер. У нас были F-Pace, это кроссоверы с электронно перераспределяемым крутящим моментом. И были рейндж-роверы с задатками внедорожников. И все это на ледяных треках, на льду, по-настоящему раскатанном. И все это в тренинге, который проходят большие специалисты, пилоты, спортивные пилоты. В условиях зимы полярные. Ну, это Лапландия, Швеция. Вот. И тогда как раз и стало понятно, что зачастую полный привод, когда мы говорим о движении в сложных дорожных условиях, он действительно работает, он помогает. Если тебе нужно тронуться, он помогает. Если тебе нужно проехать какой-то участок, где глубокий снег, к примеру, он помогает. Но если речь идет о контролируемых заносах, об автомобиле, который выставляется боком, и с этим нужно справиться, конечно же, должен быть либо задний привод, либо передний, то есть когда заблокирован полный привод, включение полного привода, и принудительно включается только передний. Потому что на полном, в какой-то момент, когда электроника посчитала, что вот это колесо сейчас заблокировалось, а вот здесь крутящего момента больше, надо передать моменты сюда, и у тебя 20% на задней оси превращается в 60% на задней оси. А потом в самый критический момент эти 60 превращаются в 40, потому что часть момента перебрасывается на переднюю ось. И автомобиль попеременно у тебя то полноприводный, то чуть-чуть переднеприводный, то чуть-чуть заднеприводный, то опять переднеприводный. Это драматически сложно и неприятно. Поэтому, граждане, полный привод не панацея, а наоборот даже иногда отягощение для вас. Жаль, что немногие это понимают. Так, дальше. Мастер, здравствуйте, доброе утро. Минус 18 у мастера где-то. Купил поджерик из-за того, что последние две зимы моя каравелла не справлялась в деревне с нечищенными 350 метрами. 350 метров нечищенных. И сосед на старом прадике посмеивался. А вы бы могли бы посмеиваться, взяв полноприводный мультиван. И так вот, вот, чтобы в той же раскраске, и он в очередной раз стоит такой на заваленке, такой, ну давай, я уже трос подцепил к своему прадику. А вы такие, мря, и на полном приводе. И вот это вот все. Лучше полный привод у какого бренда? Лучше голова на плечах, по-настоящему. Потому что, понимаете, вот то, что видел я, там, условно, сейчас я попробую найти это видео. Значит, если все зависит от того, кто про что снимает, кто кому заказал видео. Если заказчик видео компания Audi, то, естественно, конечно, Quattro уделает X-Drive просто в хлам, сразу же, моментально. Если, но вообще на самом деле, вот если по-честному, вот я сейчас сказал про Quattro и подумал, что мне кажется, что если говорить о современных автомобилях, у которых сбалансировано сбалансировано все. Технологичность, дизайн, динамические характеристики, драйверские качества автомобиля, то есть руление, обратная связь от автомобиля, вот когда ты чувствуешь его, то из европейских автомобилей я, если вот именно сосредоточиться на полном приводе, я бы предпочел что-то, что использует Quattro. Quattro Ultra... Ну, в общем, маркетологи рассказывают, что это очень хорошо, что это очень экономично, что это все и так далее. Но мы понимаем, что если уж получится, появится такая возможность, чтобы классический квадропривод был. Вот это, на мой взгляд, хорошо. Потому что X-Drive интересная вещь, конечно. Но много раз BMW со своим X-Drive и умной электроникой провоцировало появление седины. Вот видите, вот много седины здесь у него. Вот, вот это X3 сделал. Вот. А вот это пятерка, просто 530 что-то там такое было, со своим X-драйвом. Потому что в тот момент, когда тебе дико нужна помощь привода, когда тебе дико нужен момент, когда тебе нужно уходить из пика критической ситуации, а именно, ты на перекрестке, и в какой-то момент электроника прочитывает скольжение колес, и вместо того, чтобы перераспределять крутящий момент, как это делает Quattro, то есть туда, где скольжение, оттуда момент забирать, давать больше момента туда, где сцепление больше, вплоть до того, что по одному колесу прочитывает, по одному колесу. Вот у одного колеса остается, и на этом колесе момент будет, его будет больше, при этом дальше система стабилизации, она работает. Но более драматически опасной работы системы стабилизации и перераспределения момента полного привода, чем у BMW, я не встречал. То есть ты выезжаешь, это выглядит так. Извините. Зима, вот это все. Выезжаешь с преддворовой территории на дорогу, которая скользкая. Прошел снегопад, снегоуборщиков еще не было, все, и там снегом засыпана дорога. И ты такой думаешь, ну, по старинке, давай, сейчас хорошо, поворотец. И ты надеешься на то, что сейчас ты отработаешь систему возвращения автомобилю стабильности и все остальное такое. Сейчас я поработаю педалью газа, без тормоза, рулем, конечно, все я умею, навыки. Фум, даешь ему момент, то есть так вот втапливаешь. Автомобиль начинает уходить в занос, и в следующий момент, когда тебе... Как раз и нужен крутящий момент, когда тебе нужно стабилизироваться и покидать опасную зону посреди перекрестка, тачка делает так, и полностью гасит все. У тебя пустая педаль газа проваливается, ты такой, эй, алло, нам бы свалить отсюда с перекрестка. А он сделал так, и ты по инерции останавливаешься, и потом только он делает так, и начинает куда-то ехать, а все, тебя уже фура снесла, там еще что-то с тобой произошло, и такой, господи, никогда в жизни, можно я больше не буду попадать в такие ситуации, то есть X-Drive, ну вот, ну, на мой взгляд, и очень правильную вещь в этом смысле мне сказал один из главных инженеров российского офиса одной из японских компаний, которая, на мой взгляд, максимально сосредоточена не только на стиле, не только на том, чтобы делать стильные автомобили. Но это Mazda, ну а какие еще вы стильные автомобили японские знаете? Ну уж не Toyota же ведь, правда же ведь? Так вот, когда я к нему за комментарием обратился, там нужно было для какого-то выпуска телевизионного, что-то как-то комментарий по полному приводу, и он говорит, господа, ну так колуарно, можно только... не использовать, а у нас кроссоверы, и мы такие, лето, и мы как будто вот куда-то в лес, там, в грязь какую-то, еще что-то такое. Он такой, послушайте, ну, вот это вы зря, потому что это большое заблуждение думать, что на таких автомобилях, на кроссоверах современных, полный привод, это внедорожный ассистент. Это дорожный ассистент, а не внедорожный. Это ассистент, который помогает вам справиться вот с быстрой сменой сцепных качеств дороги. То есть это дорожная история. Она про то, чтобы просто чуть более стабильно ехать в тот момент, когда у тебя меняется покрытие под колесами. Причем оно неоднородное под разными колесами. Вот здесь полный привод имеет значение. Вот здесь он играет. Все. Никакого бездорожья, никакого там в снегу закопаться, никакого там еще... Вот этого, это все не про современные полные приводы. Это иллюзия. И иллюзия чрезвычайно опасная. А насчет Субарика, ну, у меня не очень много опыта вот субаристого полного привода. Он неплох, но прямо скажем, что классический тот самый постоянный полный привод, за который Субару ценили, это тоже вещь историческая для компании Subaru. Впрочем, как и для компании Audi с их Quattro. На некоторых автомобилях у Audi все еще классический Quattro остался. Но Quattro Ultra, то есть электронно подключаемая задняя ось, которая включается, как, впрочем, на 90% всех современных полноприводных автомобилей через блок управления электронной, муфта. Вот. И примерно такая же история постепенно постигает и Subaru. Это все почему? Это все потому, что как бы ни утверждали в Subaru, что наши автомобили по-прежнему продолжают проектировать инженеры, там даже слоган какой-то был у Subaru в последнее время, они выпячивали его в рекламе. Создан инженерами. Как бы в упрек всем остальным автопроизводителям, у которых действительно автомобили создаются маркетологами. Но, тем не менее, Subaru — компания, которая работает на том же рынке. И не учитывать маркетологические веяния и выкладки маркетологические невозможно. Поэтому там тоже маркетологи поработали, и там тоже люди понимают, что такое экономия топлива, что такое экология и строжайшие экологические нормы выброса СО2. А как ни крути, откуда Quattro Ultra, у Quattro Ultra ноги растут? У этого электронного полного привода Audi, так называемого Quattro. Ноги растут оттуда же, из экологических норм. Из экологических норм, из стоимости. Стоимости обслуживания, стоимости эксплуатации, простоты и так далее. Экономия топлива. А экономия топлива равно экологические стандарты. Потому что чем больше ты сжигаешь, тем больше ты выбрасываешь. А чем больше ты выбрасываешь, тем больше штрафные санкции в отношении твоей компании. Правильно? Ну, вспоминайте Дизельгейт. От чего он взялся? Вы думаете, в Дизельгейте занижали показатели по выбросам ради чего? Ради того, чтобы клиенты думали, что их автомобили более экономичные? Конечно, нет. Ради того, чтобы контролирующие органы, для контролирующих органов, более экологичная статистика поступала по двигателям. Оттуда и ноги Дизельгейт. Поэтому это такой вопрос компромисса между настоящим полным приводом и экологией, стандартами и всем остальным. А электронно управляемый полный привод — это, безусловно, проще, это надежней, это эффективней, действительно, это экологичней, экономичней, потому что, когда тебе не нужно раскручивать дополнительную ось, зачем это делать? Она просто отключается и становится ведомой. Все. Может, дешевле трактор 3 раза за зиму заказать, чем машину менять ради того, чтобы проехать 350 метров, Андрей спрашивает. Андрей, вы знаете, не знаю, но вот мне кажется, что менять что-то на настоящий внедорожник не имеет смысла, потому что настоящие внедорожники проявляют свои качества в таком узком диапазоне дорожных ситуаций или внедорожных ситуаций. То есть этот диапазон, что я имею в виду? Я имею в виду, что, ну, у нас опыт с Павлом Федоровым, с моим другом, хорошим коллегой, и мы делаем сравнительный проект, вы знаете, выбор есть. И, ну, практически все внедорожники, ну, вообще все, что было представлено на автомобильном рынке России, так или иначе, мы сравнивали. По классам, по разным, по всему. И перебывало у нас внедорожников просто, ну вот все, рамные, и чем только с чем не сравнивали. И я вам скажу, что если речь идет о стоковом внедорожнике, вот здесь масса вопросов сейчас о Prado, там, а вот о Prado, а вот Toyota. Я вас уверяю, что Prado или 200-й крузак, а сейчас и 300-й крузак, что Tahoe или Cadillac Escalade, Patrol или там QX80, это все автомобили, которые по своим внедорожным качествам От кроссовера какого-нибудь, там, я не знаю. А кроссовером я, если вы не против, я назову Range Rover Sport или просто Range Rover. Ну, Range Rover Sport. Это кроссовер. В том смысле, что да, у него очень умный привод, там, у него блокировки, но у него нет рамы, и у него еще нет нескольких атрибутов таких, которые присущи настоящим внедорожникам. Так вот, у типа настоящих рамных внедорожников, по сравнению с кроссоверами, интересными по полному приводу, диапазон возможностей на настоящем бездорожье настолько узок, что он, вот, это такая узенькая прослоечка. Ты выезжаешь на этом Прадо, думая, что у тебя там типа зубастый внедорожник, и уже через 20 метров на настоящем бездорожье он сидит на пузе, он гребет колесами, и он ничего не может. Потому что там нужно что? Там нужна настоящая резина. Если вы думаете об автомобиле внедорожном как о покорителе чего-то вне дорог, нужно задуматься в первую очередь о резине, а не о типе привода. Потому что в конечном итоге все ваши блокировки, раздатки, все остальное упирается в это небольшое пятно контакта резины с грязью, со снегом, с песком, с камнями, еще с чем-то. И если в этом пятне контакта нет сцепления достаточного, зубастого, вгрызания в почту, в электронную почту, то с чем угодно, с какими угодно блокировками вы будете стоять, и все ваши четыре колеса будут медленно вращаться. Автомобиль будет включать режим краба, режим омара, режим там, рака, я не знаю, кого угодно. И будет просто стоять на месте. Потом он закопается, он сядет на пузо, и вам нужно будет бежать за трактором. Это, ну, просто вот это азбучная истина. Абсолютно азбучная. Поэтому приобретать сейчас для эксплуатации в городе или для того, чтобы в деревню проезжать там куда-то по какой-то местности, ну, типа бугристая, снег, там лед, еще что-то, автомобиль, который все остальное время будет нависать над тобой своей грузовой сущностью, своей огромной рамой, заливать в него гектолитры и эти кубометры топлива, выбрасывать потом все это в атмосферу, ездить без достаточного драйверского комфорта, то есть постоянно справляться с его массой, инертностью, с его обслуживанием дорогим, все остальное. Это не имеет никакого смысла. Обычный кроссовер с электронно распределяемым крутящим моментом, на хорошей резине, с правильным пониманием того, что нужно делать и как нужно делать, решит 90% всех условий с плохой дорогой, со снегом, там еще с чем-то. 90%. А оставшиеся 10, из оставшихся 10, доля типа зубастых рамных внедорожников только 2%. А остальные 8 будут приходиться на специально подготовленные, уже далеко не стоковые, действительно зубастые внедорожники с лебедками, с грязевым гудричем каким-нибудь, с перепрошитыми моторами, с вот совсем с этим, с другой геометрией абсолютно, с удаленными бамперами, чтобы свесов вообще никаких не было. То есть автомобилями, специально подготовленными для грязища. Это я к тому, что, елки, все крузаки, тахи, патролы, прадики и прочие рамные типа диплодоки, это плацебо. Ну, в смысле, это психологическая, скорее, поддержка, чем фактическая помощь в сложных дорожных условиях. Вот я так думаю. Вот прям Тигуан сейчас был описан. Вот прям Тигуан и описан. Вот я вам и говорю, что вот Тигуан и нужен. Вот если там есть 350 метров плохой дурацкой дороги, нужен Тигуан. Туарег тоже хорош, и Туарег пойдет, и Q7 пойдет, и Q7 пойдет. Я вам больше скажу, и Соренто какой-нибудь тоже сгодится. Ну, правда, не то чтобы очень, там уже вопрос в коробке будет, конечно. Jaguar F-Pace, полный привод, но крутящий момент передается через задний привод. Все-таки это полноприводный автомобиль или заднеприводный? Как себя ведет в критической ситуации? В критической ситуации F-Pace ведет себя хорошо, потому что нас сначала натаскали на критические ситуации, натренировали. И по-настоящему критических ситуаций у нас не было. Ну, у меня с ним не было, потому что там, ну, это как бы озеро. Там ты даже если вылетаешь с трассы, то ты вылетаешь просто в снег. Закопался в снег, тебя оттуда достали, и ты поехал. Но, как это сказать вам? Здесь вопрос такой. Зимние тренировки, вот эти все ледяные, они чем хороши? Они хороши, во-первых, тем, что они показывают, как себя ведет в критической ситуации, а во-вторых, потом уже, когда ты совершил все вылеты, потом уже, когда ты перебрал со скоростью на входе в поворот, и автомобиль твой совершает плужение, ну, то есть колеса у тебя повернуты в одну сторону, согласитесь, часто такое бывало у вас, правда? Вы хотите повернуть, руль выворачиваете практически до предела, что само по себе уже ошибка. Автомобиль с вывернутыми колесами продолжает ехать прямо. Это самая главная причина такого поведения автомобиля – перебор со скоростью. Это просто не учли дорожную обстановку, покрытие, лед и высокая скорость приводит к этому. Потом выкручивание колес, все остальное. Так вот, чем хороши все эти тренинги? Тем, что потом, после нескольких вылетов, после экспертной оценки тренера по поводу твоих ошибок, ты вдруг в какой-то момент начинаешь учить сам себя тому, как не попадать в эти ситуации. То есть, как предвидеть их. И сейчас, когда мне мигают на наших бережковских и овчинниковских набережных, что, дескать, я как бы сильно заранее начинаю торможение где-то, или там, на очень небольшой скорости вхожу в повороты, типа кому-то, может быть, я мешаю этим. Люди не понимают, что я бесплатно их тренирую. Граждане, это бесплатная вам тренировка, потому что колоссальное количество, там, если присмотреться, вот на бордюрах к весне, на бордюре внешней стороны, то есть как бы на внешнем радиусе входа в поворот, огромное количество сколов, отметин, и вот это все, столбы помяты периодически висят там, вот это все. Почему? Потому что перебирают со скоростью, входят в поворот, а автомобиль говорит: нет, дружище, при такой скорости радиус поворота у меня должен быть в 4 раза больше. В 4 раза больше. А в поворот под 90 градусов, о, да я уж так точно не войду. И двумя колесами боком хрясь о бордюр, об это, сначала передним, потом задним, и вот это все. Одним словом, граждане, все же голова. Тип привода, резина, шипованный, все остальное, это отдельная тема. Но прежде всего голова. Так, марку хорошей зимней шипованной резины топ-3. Сергей Чеховский, сталкер, спрашивает. Я не знаю, какая?
Понятия не имею. Резиновая.
Вот, есть такой бренд, называют «Резин делает резиновые изделия». Номер... Скажи, а номер один что? Это противогаз?
Нет, это все презерватив.
И один?
И один, и два, и три. Это размеры.
А, просто. Это по размерам?
Да, просто, понимаешь, второй был самый распространенный, потому что первый было стыдно покупать, но ты же не будешь признаваться в аптеке,
а,
что
распространенный по приобретению? А, да. Просто я думаю, а как они статистику-то провели? Это что, замеряли всех?
По приобретению, а на третье слишком много резины приходилось тратить, это было просто невыгодно, экономика должна быть экономной. Вот, поэтому просто перестали выпускать первый, потому что его не покупали, третий, потому что слишком...
Скажи, пожалуйста, такая это выходит тогда, что бюстгальтеры самым распространенным был третий размер в Советском Союзе?
Вот здесь не знаю, не могу ничего сказать по этому поводу. Почему третий, второй тогда?
Но, типа, ну, а это не зашкварно, второй? Ты приходишь...
Не, ну, красиво.
Второй?
Кошмар, что мы обсуждаем, Рома, доброе утро.
До 23-й, а там 22-х, а с 22-х второй. Вот это вот лучше. Евгения Фомина, прошаренная во всем. Извините, но вот видите, по шипованной резине тут не советчики мы вам сейчас.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг, 1 декабря, зима на календаре, зима за окном, зима в душе. Нет, о чем вы говорите? Лето, ну ладно, как минимум осень в душе, правда же? Ну, это же все зависит от настроя. Сейчас мы настрой создадим себе сами. Глядите, что-то очень важное на носу.
В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы.
Ну вот видите, а я же говорил. Значит так, что у нас по статистике? Крупных ДТП. Приготовьтесь, пожалуйста, сейчас. Вы сидите? Ну так присядьте. Крупных ДТП 4. Обычное положение дел по ДТП крупным у нас одно к этому времени. Одно. А сейчас 4. И 700 тысяч уже практически автомобилей, там 690 автомобилей в Москве. Как распределяются ДТП по телу нашего с вами города? На шоссе энтузиастов в Балашихе после объездного шоссе, вот здесь сразу же, ДТП в Москву. В Москве на первом же круговом вот этом перекрестке ДТП. Ух, тут значок появился какой-то, что это? Опасный участок с 31 декабря. Вот он здесь считается опасным. Действительно опасный, там ДТП. Перед шоссе, на шоссе энтузиастов перед авиамоторной, вы тоже знаете, там отвратительно все. Потом Люберцы, Октябрьский проспект перед Москвой. Очень серьезное ДТП, там все черное. Внешний МКАД перед съездом на Волгоградку. ДТП, тоже все очень серьезно. Сама Волгоградка до Котельников, сюда до Садовода стоит в мертвую. Из-за невозможности съехать на внешний МКАД и вообще вот здесь... Новорязанское шоссе в области тоже стоит очень, очень плохо. Какой день к ряду? На Коломенской у нас дорожно-транспортные происшествия тоже наблюдаются. Там Катавасия, у музея-заповедника Коломенская. И вот это все, там, какие-то сужения, расширения. И при съезде с Коломенского проезда на проспект Андропова дорожно-транспортные происшествия уже сейчас. Потом на Варшавском шоссе у... что это здесь у вас... ТЦ какой-нибудь Варшав... Метро Варшавское, вот что. У метро Варшавское, прямо здесь большой торговый центр, и вот здесь на перекрестке на этом дорожно-транспортное происшествие, на светофоре. Ну, тоже, вероятно, не рассчитали как-то дистанцию. Въезд по Симферопольке, по Варшавскому, извините, шоссе за километр до Москвы ДТП. А потом еще... Внешний отставить, это внутренний МКАД, значит, сразу после Можайки. Как только с Можайского шоссе вы съехали на внутренний МКАД, здесь же дорожно-транспортные происшествия. Еще третье транспортное кольцо, два ДТП от Звенигородки до... Нет, от, это получается на Беговой и на подъезде к Беговой, где Боткина больница. Внешняя сторона трешки, то есть от Ленинградки в сторону Звенигородки два, а теперь уже еще значок появился. То есть первое ДТП... Еще в районе ипподрома, вот прямо ипподром у вас с левой стороны. А потом уже там, где на Звенигородку съезжать нужно, там действительно непросто ехать, конечно, эстакады. Сначала поднимаешься на нее, потом спускаешься, вот это все, перепады высот. Непросто. Вот и не справились. Там два значка ДТП сейчас. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. Доброе. Вам надо, Алексей, Москва.
Да, Алексей.
Смотрите, вчера в районе Онежки ехал по Рублевскому шоссе, в сторону области, Шереметьево мне надо. И там он, короче, с левого ряда, видимо, улетел. Да. Ну, это хорошо, не улетел на встречку, и вы знаете, спасло вот это, там металлическое ограждение с сеткой.
Он улетел на встречку, я этот BMW уже показывал видео, как у него двигатель вырвало, и вот это все. Он на встречку вылетел как
я
раз.
Я вот это своими глазами все видел, как он там это самое...
А, там, то есть вы ехали, знаете, хотите я вам скажу историю, секрет расскажу? Вы когда ехали, он стоял в крайней левой полосе, висел на ограждении. А теперь я вам открою секрет. Он летел со встречки. Он со встречки летел, и его выбросило об стол, раскрутило, вырвало двигатель, перебросило через забор металлический и на противоположную сторону. Это я уже показывал даже видосы, вот сейчас снова вам показываю. Как не надо делать. Дети, как нельзя делать. Нельзя так делать. Так не надо так делать. Вот так не надо делать. Бамс! Двигатель вырывается, вспышка, топливо, которое не прогоревшее было еще в цилиндрах, вспыхнуло, и хорошо, что тут же все погасло, автомобиль не загорелся. Три пострадавших человека в этом автомобиле. А все почему? А все потому, что это расхожая фраза, не справился с управлением. Да и не планировал справляться с управлением. Не планировал. Вот вы попадаете каждый раз об столб, вы бьете свой автомобиль? Каждый раз. Вот вы едете, столб, и вы такой, о, думаете вы, столб, а ну-ка попробую. Нет, вы не делаете этого каждый раз. То есть вы каждый раз планируете справиться с управлением, правильно? И справляетесь. А если человек не справился, и это выглядит вот так, это означает, что он не планировал справляться с управлением. Он просто планировал что-то другое совершенно. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Вот на Нагатинской, там, по-моему, где там, в Варшавске, там
да.
И ДТП, там галичанин стоит, кран здоровущий, и это... Просто стоит с этим,
с кунусами сломался. Понял, хорошо. Еще один.
Еще такой.
Давайте,
да.
Давайте.
Вопрос у меня. Роман, ну вы же ездили на разные резины, да?
Угу.
И на премиальные, наверное, или там.
Но что есть премиальное? Я не понимаю, что премиальное. Мишлен Пирелли?
Ну, дорогая.
Какая премиальная?
Дорогая, брендовая.
Я понял, окей.
Я вот просто в этом году купил самую дорогую резину. Ну, шипованную.
Угу.
Я от нее, честно, ожидал большего. Ну, то есть, как бы, там, бренд. С толстым человеком.
Угу.
Слушайте, шумит, ну да, неплохие сцепные качества, точно такой, да, но, я серьезно, я слегка разочарован, да, вот, как бы, у меня и был дешевле, прям, и Каган, да, так же шумел, так же, вот, как бы, это, ну, может быть, похуже, ну, 7 лет уже отъездил на резине, пришлось менять, как бы, это,
да. Я понял.
Я вот, у вас, как бы, вопрос, да, у как бы, человека, который... Ну, попробуй. Реально разница такая большая?
Нет, нет, большой разницы нет. Вот особенно на зимней шипованной эта разница вообще сводится к ощущениям. Вот когда речь идет о летней резине, и причем эксплуатации в разных условиях, ну, там, условно, проливной дождь какой-нибудь, да, а потом сухой участок асфальта. Вот здесь ты понимаешь, что там ламели, отвод воды из пятна контакта имеет значение. Но когда речь идет о шипованной резине, тут скорее качество выносливости ее там. Сколько шипов останется через пару сезонов эксплуатации? А как шипы там, вот они заглубляются, если асфальт или нет? Индекс скорости имеет значение. Вот такие вещи. Но чтобы разница была между толстым человечком и там континенталем каким-нибудь условно, Не могу сказать, что это вот настолько ощутимо, что действительно ты прям вот, о, вот это я поел, а тут такой, о, вот это я поскользил.
Кажется, что переплатил, получается, я что-то как-то
так. Есть такое ощущение. Ну, а как вы хотели, ну, вы же купили бренд, вы думаете, что вы не будете за бренд переплачивать? Естественно,
летний именно этого, да, бренда, да? Мне очень сильно понравилось.
Я поэтому и говорю, что на летней вы чувствуете разницу, потому что там действительно начинают работать технологии. А здесь работает физика, просто тупая физика. И поэтому, ну что ты с физикой-то поделаешь? Она и на средней резине физика, и на очень хорошей резине физика. А на летней действительно работают технологии. Там вот принципиальная разница.
Ну, спасибо вам большое.
Не извините, ничего. Но зато, знаете что... Зато вы что-то хорошее сделали, потому что ваши деньги пойдут на благое дело. Вот.
Ну, думаю, да.
Спасибо. Конечно, спасибо. И вам тоже спасибо. Держитесь. Товарищи, спрашивает Верунчик, а вы тоже соседей большую частью не по имени запоминаете, а по автомобилю, на которых они ездят? О, у этого К5 новая куртка. А вон там на Nexia, интересно, в этом году лопату снеговую купил или опять будет отдал? По-разному. Иногда по размеру. Вот мы только что с Евгением Фоминой обсудили это, что иногда вот нет-нет, да и по размеру запоминаешь людей, особенно не мужчин. Нам как бы вот эта замечательная фраза, ключевая, однажды сказана была Михаилом Михайловичем, что нам вот как бы лопата у него зимняя там или новая куртка, нам все равно. Лишь бы размер, ну, в смысле, лишь бы женщина красивая была. А так, вот это вот. А мой шипованный Мишлен тише и мягче Нокин. А это у вас, это самое, болотце свое. И каждый кулик его и хвалит. Уверяю вас, если бы сейчас был настолько тонкий и точный инструмент, который бы замерял уровень шума в автомобиле при движении на 60-80 км в час, то разница была бы, знаете, какой? Никакой вообще. Примерно 67 децибелов показывал бы ваш автомобиль. И 66 децибелов показывал бы автомобиль на чем-нибудь другом, на другой резине. Серьезно говорю. Мы однажды завели такое, ну, решили выпендриться по-модному. И с Пашей Федоровым завели себе приборчик, потратили несколько тысяч рублей на него. Очень точный шумомер. Думаем, ну сейчас мы шум в салоне будем промерять. Таким образом, выявляя более комфортные по акустическим характеристикам автомобили. И, в общем, провалилась эта идея. Потому что ушами кажется, что ты сидишь в какой-то погремушке в одной тачке, а другая, о, это гораздо тише. Замеры показывают, что разница реально там 1.5 децибела между ними. Ну, то есть ухом она практически неощутима. Доброе утро, Нурик Вигажан, приветствую. Здесь с нами Илья Эл. И вам тоже доброе утро, Сергей 118, 386 и Герман. Макс МВ или МБ, тогда это Mercedes-Benz. Ниссановод, здесь с нами Лемур Мастер Тики 799. Сергей Трупанов, доброе утро. Здравствуйте, Игорь Захаров, Верунчик, приветствую, Ренатыч, Михаил Сергеевич, Дмитрий, Сергей Чеховский, Сталкер. Приветствую, Сергей, здравствуйте, мигранты, скорее там. Приветствую вас в вашем Лос-Анджелесе, Калифорнии и лучшие люди планеты. Где бы вы на этой самой планете ни находились, доброе утро. У нас зима, 1 декабря, говорит Москва, моторы. И бот-мессенджер, где я читаю ваши сообщения, говорит МСК, бот латиницей в одно слово. Свобода Северной Ирландии! И не Северной Ирландии! Даешь референдум о независимости Шотландии! Поддержим движение свободолюбивых народов на покидание этого тонущего корабля под названием Бритовеликане. Ах, да, нет, не про эту же программу. Ладно, хорошо, перейдем к автомобилям. Очень скоро на Русаковской стоят трамваи, Павел сообщает. Обратим внимание на секундочку на Русаковскую, с чем это связано. Ну, не знаю, как бы... Что-то как-то... Обычные явления, завязанные узлы на больших перекрестках на всех. Чего-то драматического и значков ДТП я здесь не вижу. Генерала Дорохова при съезде на Третье кольцо. Прямо сейчас на развилке. Я даже знаю, как это происходит. Это там, где вы принимаете решение. Чуть левее и на внутреннюю трешку попасть. Или чуть правее и на внешнюю трешку. И если опыта нет и читать не умеешь, потому что там всего лишь гигантские указатели висят над дорогой, и решение принимаешь по наитию, на всякий случай, подбросив монетку заранее, начинаешь тупить, потом понимаешь, что не туда поворачиваешь, последний момент начинаешь выскакивать с левого ряда в правый, и вот здесь неоднократно уже сам видел аварийные ситуации. Прямо сейчас одна из таких реализовалась в ДТП. Дорохова при съезде на трешку. Варшавское шоссе, уже спускаетесь сверху, с холма вниз, сюда, где у вас Новоданиловский проезд, и дальше Третье кольцо, и здесь на этом спуске дорожно-транспортное. Кто-то не рассчитал сцепное качество колес своих, а асфальт очень скользкий. Да.
Говорит Москва, 94,8.
А я нашел несколько видосиков. Вот вы спрашивали, какой полный привод лучше, интереснее у автомобилей у каких. Я тогда не закончил рассказ свой. Вот кто кого ангажировал, у того и полный привод будет лучше. В данном случае мы смотрим на то, как справляется с подъемом через вращающиеся ролики Audi Q5. Но это не очень информативно. Справился, сейчас поедет. Вот очень информативный тест. Ребята заморочились, то есть действительно провели глубокое, практически научное исследование. На примере C-класса Mercedes 205 и Audi A6. Полноприводные, естественно. То есть здесь мы Фоматик и Quattro рассматриваем. Здесь Quattro все еще не ультра, а Quattro, конечно. И действительно глубокое исследование, потому что ситуации вот какие. Значит, движение при двух передних колесах, то есть четыре теста были проведены. Движение при передней оси на роликах скольжения, то есть когда ролики, имитирующие нахождение колес на скользкой поверхности. Передняя ось на роликах скольжения. Потом одна сторона, то есть левое, переднее и заднее колесо с одной стороны на роликах скольжения, другие два колеса стоят на асфальте. То есть сцепные качества высокие, у другая сторона вообще сцепления с асфальтом нет. Потом третья тестовая ситуация. Переднее левое, заднее правое не имеют контакта с асфальтом, то есть скользят на роликах. Соответственно, переднее правое, заднее левое имеют сцепление с асфальтом. И следующая ситуация, когда только одно колесо имеет контакт с поверхностью. Переднее, левое. Три остальные колеса находятся на роликах. Грубо говоря, работает только задняя ось, работают только колеса одной стороны, работают противоположные колеса по диагонали, переднее правое и заднее левое, или работает только одно колесо на одной оси. И это все еще с ситуациями, когда система ESP активирована, то есть система стабилизации, или ESP отключена. Это тоже имеет значение. И вот, пожалуйста, примеры. То есть ситуация, когда передняя ось... Я показываю вам, если вы не против, вы можете смотреть стрим этой программы. И в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» или ВКонтакте в группе. Передняя ось на роликах, задняя ось на асфальте. Мерседес, Ешка, справляется, съехал спокойно. Ауди А6. Передняя ось не имеет контакта с поверхностью твердой на роликах. Задняя ось на асфальте. Вообще не возникает никаких вопросов ни у одного из автомобилей. Вот начинается, только начинает раскручиваться передняя ось, и тут же момент перебрасывается назад, поехали. Следующая ситуация. Передняя ось стоит на асфальте, Мерседес, задняя ось на роликах. Е-класс. Начинается движение, поехали. Вот, только ось задняя раскручивается, момент перебрасывается на переднюю, Мерседес съезжает. Вообще вопросов никаких нет. Ауди заезжает, ну давай, я что-то буду проматывать на эти ролики. Все, раскручивается задняя ось, момент тут же перебрасывается на переднюю, все, автомобиль съезжает. То есть при задних колесах на скользящей поверхности нормально. Усложняется ситуация. Мерседес. Колеса одной стороны на скользкой поверхности, другая сторона на асфальте. Сложнее, но чуть-чуть дольше раскручивается, видно. Потом срабатывают блокировки, и автомобиль съезжает. А шестая, повторяя то же упражнение, абсолютно без проблем, спокойно съезжает, даже чуть проще съезжает с поверхности. Следующая ситуация, когда заблокированы по диагонали два колеса. То есть переднее правое и заднее левое на роликах. Мерседес. Раскручивает, раскачивается, видно, как работают блокировки, момент перебрасывается, и автомобиль съезжает с этих роликов. Окей, хорошо. Ауди заезжает. Ну, давайте сейчас. Насколько сложнее для Ауди это будет? Вообще вопросов нет. Только начинается проскальзывание, электроника тут же считывает его, и перебрасывается момент на колеса, которые имеют сцепление с асфальтом. Следующая ситуация. И вот здесь... Вот именно в этот момент становится понятно, почему квадро. Ситуация, при которой только одно колесо имеет контакт с поверхностью. Одно колесо, в данном случае заднее левое. Мерседес. Значит, поехали. Давай, начинай. Ну, начинай. Три колеса на скользкой поверхности, на роликах вращаются. Не происходит разгон даже. То есть они спокойно, медленно пытаются момент, но электроника не понимает, что надо делать. Не понимаете. Момент не перебрасывается, автомобиль стоит на месте. Это что делает Audi в этот момент? Да примерно то же самое. Правда, делают попытку съехать. То есть как бы момент перебрасывается чуть-чуть, но система стабилизации, блокировка фиксирует. ESP отключается. Система стабилизации отключена у автомобилей. Mercedes заезжает в то же положение исходное. Одно колесо только имеет сцепление с поверхностью. подается крутящий момент на обе оси. Продолжают вращаться три колеса, Мерседес стоит на месте. Несмотря на то, что система стабилизации отключена, тем не менее автомобиль обездвижен. Выйти из положения, когда три колеса на скользкой поверхности, а одно нет, не получается. Что делает Audi в этот момент? Несколько вращений. Момент перебрасывается на заднее, одно заднее колесо, и автомобиль покидает три ролика, имея сцепление только с одним колесом. Это была задняя ось. Теперь одно колесо передней оси имеет сцепление. То есть переднее левое имеет сцепление. Мерседес. Что произойдет с Мерседес? Давайте. Вращение, 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 вращение. Ничего не происходит. Дальше. Audi съезжает на ролики. Ну, давай, поехали. Давай, поехали. Это большое исследование, поэтому долго о нем говорим. Автомобиль не может покинуть эти самые ролики, скольжения, но, тем не менее, делает попытки. То есть видно, что момент все же подается на переднее колесо. Вот я бы покрутил, честно говоря, в раскачечку. Я думаю, что вот если в раскачку, он бы съехал. Теперь отключается система стабилизации. Мерседес. То самое переднее колесо стоит на асфальте, три остальные нет. Система стабилизации отключена, и, тем не менее, автомобиль продолжает вращать три колеса. Одно колесо имеет... А нет, съехал, смотри, раскрутился и съехал. А что Audi в этот момент? Ой, Audi вообще просто в легкую, сразу, моментально, и уезжает. Отбрасывая причем, отбрасывая эти ролики оставшимися тремя колесами. Вот, так что... Есть ситуация, как минимум одна ситуация, при которой... Так, а что здесь мы делаем? Передняя ось на роликах, задняя на асфальте отключена, система стабилизации. Ну, дальше пошли уже. То есть, как минимум одна ситуация есть, при которой Quattro опережает умный, так называемый умный полный привод Mercedes. Так, в телегу это видео скинуть. Хорошо, сейчас перекину в телегу. Лады, договорились. Вот как раз пришла Евгения, и я сейчас это все сделаю. Передний, задний или полный?
Полный.
У тебя?
Да.
Какой? Называется как? X-Drive?
Да.
Ты же BMW-шница.
Да.
Она BMW-шница, что с ней говорить? У нее
это плохо? X-Drive. Ты меня осуждаешь?
Ну как, я тебе тоже потом сейчас покажу видео, которое по заказу компании Audi сняли...
Против BMW, все понятно,
сняли блогеры,
да.
Сняли блогеры, и поэтому там написано, почему Quattro разбивает на голову, или на голову? На голову это больной.
На голову, да.
А если разбивает, то на голову. Разбивает на голову больной X-Drive, вот, как Quattro укладывает на лопатки X-Drive. Хочешь такое видео?
Правда укладывает?
Правда укладывает.
Боже,
но, с другой стороны, есть те же блогеры, которые потом пришли в BMW, и им BMW отстегнуло денег, и они сняли тот же ролик, где X-Drive укладывает на лопатки Quattro.
А что по Мерседесу?
По Мерседесу? А Мерседес считается главной премиальной маркой в России, поэтому им плевать вообще.
Молодцы, вот это я понимаю.
Вот это я тоже понимаю.
Моторы.
7.36, говорит Москва, моторы, здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас, это классно, что вы здесь, и забросил в телегу нашу с вами автоводительскую, телеграм-канал, автоводитель через УТ, автоводитель, так пишется, автоводитель, вот так звучит, вот так выглядит, такая картинка у него. Вот, закинул больше, чем вы просили. Здесь не просто вот этот ролик, который я словами пытался описать, где Mercedes против Audi, два седана. Ну, а также нашел от этих же парней этого канала, который занимается сравнением полного привода, еще и то, что будоражило ваше воображение. Потому что вопрос, это окей, хорошо, там... Мерседес или Audi, или Audi, или BMW, это понятно. Это примерно одного типа полные приводы, там с редкими исключениями. А вот Subaru. И здесь как раз то, о чем вы и говорили. A4 Allroad Quattro против Subaru Outback. И интересная тоже заруба. И так подробненько все снято, тоже разные условия моделируются. Поэтому можете посмотреть. Автоводитель. Латиница — это одно слово через УТ, ауто, водитель, вот так. Морозы до 17-19 градусов прогнозируются в столичном регионе в ночь на 1 декабря. Это сегодня они прогнозировались. Но нас интересует больше, нас интересует, а дальше-то что? Дальше-то что? А дальше, как говорил водитель москвича, зарубившийся на шоссе с Мерседесом, а дальше вторая хрясь и поехал. Уже в ночь на четверг до 19 градусов мороза. В Новой Москве ожидаются очень низкие температуры, 16-17. В ночь на пятницу, к вопросу о перспективах наших, 10-12 градусов мороза в пределах МКАД, да, по области до 15, при прояснениях до минус 20. Проверьте омывайку вашу, на всякий случай долейте что-нибудь до минус 25, лучше минус 30, потому что там все еще у вас может быть что-то такое, рассчитанное до 10 градусов мороза, но то есть зимнее, я далек от мысли, что вы все еще просто водой пользуетесь. Хотя у меня в багажнике валяется несколько емкостей со льдом внутри зеленого цвета. Своим цветом омываечка вводила в заблуждение. Я уже и забыл, как давно она лежит в этой сумке в моей. Вот. А сейчас стало понятно, что она летняя, потому что просто в камень замерзшая. Так вот, в ночь на пятницу в Москве 10-12, за МКАДом до 15 градусов мороза. При прояснениях до минус 20. Это возможно и на севере области, и на юго-востоке области, и в Новой Москве, сказал господин Вильфанд. В ночь на субботу и воскресенье прогнозируется аналогичная погода. По данным гидрометцентра, днем в четверг и пятницу, то есть сегодня-завтра, в московском регионе 6-8 градусов мороза, в субботу 4-6, а в воскресенье 4-9 градусов ниже 0. Это прогноз погоды. От богов, от людей, сидящих на Олимпе и прозревающих метеогоризонты. Так, что у нас здесь? Да, вот все, наверное. Все, по телеге закончили. Давайте пойдем и посмотрим на новостную ленту автомобильную. Что там происходило важного за минувшие сутки из того, что действительно может и должно резонировать у нас внутри. В Россию вернулся «Шевроле Нексия». Пришла беда, откуда не ждали. Стоит 1 200 000 рублей. Российским покупателям доступны прошлогодние и актуальные поколения автомобилей. Позвольте мне не останавливаться на этой новости, потому что эдак мы и жабры себе отрастим, если мы и дальше будем заниматься такой обратной эволюцией. Хвосты и жабры нас ждут. Нет, этого мы делать не будем. Индийский стартап Pravia Dynamics рассекретил электрический кроссовер Дефи. Я говорю, это имеет отношение к России, об этом поговорим, а сам вам про Индию. Но здесь интересная история. Смотрите. Стартап выходит на рынок в следующем году. Автомобиль будет стоить 3 950 рупий или 3 миллиона рублей. Так мы и узнали, что рупии к рублю торгуются примерно как один к одному с небольшим. Машина получит двухмоторную силовую установку. Без подзарядки будет проезжать 500 километров. Будет ориентироваться в хаотичном трафике Индии. Каким образом? Хаотичностью. Чем можно ответить на хаос? Ну, вот подумайте. То есть, если ты сталкиваешься с хаосом, как ты можешь с ним контактировать? Только превращая себя в хаос. Иначе невозможно. Ты упорядоченный, ламинарный такой, а он хаотично-турбулентный. Поэтому автомобиль будет вести себя хаотично. И таким образом справляться с хаотичным трафиком Индии. В этом поможет программная оболочка и цифровые технологии. Выглядеть будет вот так, вероятно, этот автомобиль, я вам показываю. Очень, согласитесь, напоминает до степени смешения силуэтом своим среднее что-то между Range Rover Sport и Evoque, а точнее даже Velar в большей степени. Правда же? Правда же. Совпадение это то, что бренд Jaguar Land Rover принадлежит индийской компании. Скорее всего, совпадение, конечно же. Это, в общем, такая история, чего еще, построен на платформе собственной разработки. Все, до свидания, индийский автопром. На этом мы с тобой прощаемся. На строительство и ремонт дорог в российских регионах выделили 2 миллиарда рублей. Дополнительные средства направят в 10 субъектов Российской Федерации. Посмотрим, какое место здесь занимает Москва. Нормативное состояние 85% дорог должно быть приведено в нормативное состояние к 2027 году. Новый пакет будет направлен в Амурскую, Нижегородскую, Тульскую и Псковскую области. Ненецкому автономному округу, Забайкальскому, Приморскому краям, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Удмуртским республикам. Чрезвычайно меня в этой во всей истории радует Кабардино-Балкария. Просто потому что из регионов Кавказа, Северного Кавказа, Кабардино-Балкарию посещаю часто, а именно, иногда несколько раз в год. Поэтому и удручающая там обстановка, конечно, с безопасностью дорожного движения, потому что лобовые столкновения — это просто бич этого региона. Ну, во-первых, темперамент людей, во-вторых, традиции, привычки, а в-третьих, транспортная инфраструктура, которая позволяет проявлять эти самые привычки и темперамент. А так не должно быть. Мы должны железной рукой, а лучше тросовыми и металлическими отбойниками разводить этот темперамент на разные стороны проезжей части. И выделенные деньги, я надеюсь, это сделают. Так, что еще у нас по российским новостям? Airbus плевать. Джили может вернуться в Россию с Лифаном, но под другим названием. В России запатентовали кроссовер Ливан 9, он же перелицованный Джили Окаванго. То есть, в смысле, по созвучному названию, что ли, решили, что Лифан вернется? Зачем эта новость такая? Написано Лифан, в то время, когда Ливан 9 должен вернуться кроссовер к Лифану, не имеющий никакого отношения, потому что Лифан — это отдельный бренд. Ну да ладно. Бюджетный минивэн Suzuki Ertiga начали продавать в России. Плевать, это тоже не имеет никакого значения. Так, и у нас еще Lada Niva в Великобритании, которая продается. Так им и надо. Здесь указано, что в Великобритании продают последнюю новую Lada Niva. Российский внедорожник с пробегом в 30 километров британцы оценили в 22 342 фунта стерлингов или в 1 600 000 рублей. Люксовые машины с пробегом дешевеют из-за кризиса на криптовалютном рынке, притянутое за уши, мне кажется, сопоставление. А вот что по-настоящему должно быть нам интересно, так это то, что будет заменять по-настоящему популярный в России автомобиль. Популярность свою он снискал через легенду. Это мифологизированный автомобиль, потому что в мифологию вошла, безусловно, не настолько высокая, как они думают, надежность японского бренда Toyota. И этот миф превратился и конвертировался в привлекательность, на мой взгляд, чрезвычайно посредственного седана Camry. Посредственного в своих характеристиках. Я не говорю, что он отстойный. Нет. Он просто ничем не лучше конкурентов в своем же сегменте. А по многим параметрам гораздо скучнее, гораздо неинтереснее, гораздо тверже, гораздо более убого пластиковее и все на свете. И едет посредственно, и шумоизоляция посредственная. И подгонка кузовных-то бог с ним, подгонка салонных деталей, деталей интерьера настолько иногда убогая, что все это звучит уже на новом автомобиле, как только дорога становится не очень хорошей. И в результате ты думаешь, ну елки-палки. Но какие же мы все еще пещерцы, какие же мы все-таки как близко мы находимся к древним египтянам, ацтекам, майя, если хотите. Ну, то есть к людям, для которых мифы — это было все. Почему для них мифы значили так много? Потому что у них не было физического объяснения многих явлений и процессов природных. Не было физического объяснения, поэтому их заменяли мифы. Но сегодня, думаешь ты, когда у нас есть физическое объяснение, когда у нас есть подтверждение того, что это миф, ну как это может быть? Но тем не менее, все равно упорно Camry, 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 Camry. Вот, сейчас определенные проблемы у любителей Camry в России. Да, в общем-то, и по всему миру у Toyota определенные проблемы сейчас. И поэтому то, что должно прийти и вытеснить из сознания народного Camry, всегда привлекает повышенное внимание. А что должно прийти? А прийти должен Chery Ariza 8. Его ждут, и он должен получить заряженную версию. Вот это, кстати говоря, новость. В следующем году Chery выпустит Ariza 8, который уже засветился в России пока что в единственном экземпляре, и это было в дилерском центре Chery. Автомобиль привезли для тренинга, я думаю, для изучения его характеристик. Так вот, в следующем году выйдет так называемо заряженный Ariza 8 с мощным, чрезвычайно мощным, примерно таким, как, Ну, не таким, как Супермен, но уж точно таким, как Аквамен какой-нибудь. Вот настолько мощным, да, двухлитровым мотором. Флагманский седан «Черри», который должен добраться до российского рынка уже в следующем году, может получить заряженную версию. Так выяснили специалисты по китайским автомобилям в России. Модель с более спортивным дизайном раскрыли на изображениях. Она отличается от обычного Ariza 8 радиаторной решеткой в стиле Lexus. Вытянутая головная оптика, сдвоенные патрубки выхлопной системы. Под капотом 2 литра, выдающие 254 лошадиные силы. А это уже хорошо. Ну, это и хорошо по отношению к обычному стоковому простому Ariza 8, потому что там мотор 1.6, 197 сил. Я говорю там, так как если бы мы уже были с ним знакомы. А пока что мы с ним знакомы только по фотографии. Константин! Может, я сейчас обращусь к представителю компании «Черри». Константин! А нечего было постить у себя в социальных сетях фотографию этого автомобиля и потом думать, что можно просто так взять и запостить фотографию, при этом не получить предложение в первую очередь выписать Ariza 8 мотором для ознакомления с его техническими качествами, параметрами и потребительскими свойствами. Так что, Константин, я на вас рассчитываю. Это все, сейчас путем публикации в средстве массовой информации можно считать официальный запрос в компанию «Черри» по поводу эксклюзивного первого тест-драйва Ariza 8 для нашей программы и для аудитории, для нас с вами. Этот запрос только что был запущен.
Моторы.
Так, дальше, поедем дальше. В ГИБДД раскрыли основные причины дорожных аварий в 2022 году. Это можно, в общем-то, даже с этой новостью не знакомиться. Человеческий фактор. Ну, я так вам скажу, что какими бы ни были эти причины, если посмотреть, как завещал Козьма Прутков, в корень этих причин, то там, в корневище этих причин, всегда будет находиться человеческий фактор. Почему? Потому что все еще человеки управляют автомобилями, а вовсе не наоборот. Поэтому, что бы ни происходило с автомобилем, это всегда поведение человека. Тем не менее, в Главном управлении по обеспечению дорожного движения МВД называют самые распространенные причины аварий. Итак, нам еще и статистика нужна здесь, правильно? Ну, в целом, количественная статистика. ТАСС сообщает со ссылкой на данные ГИБДД. Всего ДТП чаще всего возникали из-за нарушения правил проезда перекрестков. Как утверждали еще одни классики советской литературы, Ильф и Петров, что действительно перекрестки — это самое опасное, самое безусловно опасное место дорожной инфраструктуры. Именно там встречаются автомобили, и именно там встречаются автомобили с автомобилями и еще и с пешеходами. 18 тысяч аварий при проезде перекрестков. При этом по сравнению с январем-октябрем прошлого года число уменьшилось на 7%. При этом, добавлю я от себя, если мы посмотрим, на какой процент уменьшилось количество проданных автомобилей и как просел авторынок, удивительно, что сокращение ДТП всего лишь 7%, а не 30 или 40, потому что автомобили мы стали приобретать и пользоваться автомобилями куда меньше, куда реже, чем биться. Поэтому тут вот нужно увязать несколько статистических параметров, и тогда это было бы, на мой взгляд, чуть более объективной статистикой. В октябре количество аварий из-за несоблюдения правил проезда перекрестка снизилось на 8,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Также меньше стало погибших на 15,5%, пострадавших на 7,6%. На втором месте неправильный выбор дистанции, спровоцировавший за 10 месяцев более 10,5 тысяч ДТП. Здесь тоже количество аварий уменьшается на 10,5%. Замыкает тройку самых популярных причин ДТП, если можно так сказать, популярных. Выезд на встречку. 8460 ДТП. Минус 9,7, ну, то есть почти на 10% меньше, чем годом ранее. Я так скажу, выезд на встречку, конечно, это отчасти еще и заслуга инфраструктуры. Эти деньги, которые выделяются, мы помним, парой новостей чуть выше, были выделены деньги на инфраструктуру, улучшение инфраструктуры дорожной. Поэтому я надеюсь, что эти деньги частично, а вообще хотелось бы, чтобы очень-очень тотально, просто фундаментально изменили вот эту статистику. Потому что зачастую выезд на встречку — это не только человеческий фактор. То есть, конечно, в первую очередь человеческий фактор, но еще и такое обустройство инфраструктуры, которое, в принципе, позволяет выезжать на встречку. Хотя, как показывает вот это самое ДТП, к которому сегодня я уже неоднократно возвращался, и вот еще раз вам продемонстрирую. Иногда даже разделение встречных полос, забором металлическим, клумбой большой, высоким бордюрным камнем не гарантирует того, что автомобиль не выйдет на встречку, при этом распрощавшись с двигателем. Вы видите, да, это накануне вечером на Рублевке произошло ДТП. В неуправляемый дрифт, я так думаю, что, может быть, он для водителя он должен был быть управляемым. Водитель думал, что он будет управлять этим дрифтом, но он оказался неуправляемым, этот дрифт. В неуправляемый дрифт отправился BMW, 3 пострадавших внутри, к счастью, обошлось без жертв. Автомобиль справился, отрыгнул, если хотите, двигатель. Вот так сделал. И двигатель остался на одной полосе движения. А автомобиль улетел навстречу, обернувшись вокруг столба. Так что, видите, иногда мы умеем справляться с вылетом навстречу, даже если все ограждения есть. Как говорится, нет ничего невозможного для человека с интеллектом.
Моторы.
Вот я подумал, но вот это все накопившееся, плюс 1 декабря, плюс зима, плюс морозы, плюс ДТП бесконечные. Но, наверное же, нужно как-то психологически разрядиться вам, правильно? Вам нужно разрядиться или нет? Пожалуйста, достала рубрика «Нечастый гость» в последнее время в наших беседах утренних. И тем не менее, я считаю, что это большое упущение. Надо почаще встречаться и почаще выпускать пар. Как сказал один из антагонистов в фильме о Хане Соло, помните, он такой там, зарезал световым ножом какого-то губернатора и такой говорит, надо чаще встречаться и вот выпускать пар, потому что хорошо стало. Я вам предлагаю такой фигуральный световой меч, давайте рубите направо и налево, от плеча прямо вот так, не щадя объективную реальность. Доброе утро, да, слушаю. Что не нравится?
Достала, да?
Достала рубрика, да, где болит, что, давайте припечатаем
достали
кого-нибудь.
Достали пешеходы в черной, да, одежде, выбегающие перед автобусом по просто дороге без пешеходного перехода. Достали кошки с собаками, которые вылетают не пойми откуда.
Да.
И даже на красный ходящие пешеходы в черном. Вот сейчас чуть только не насадил.
Да. Вообще, это, конечно, должны археологи будущего определить, почему вся одежда, остатки, ошметки одежды, которые они находят, черного цвета. И скажут, что на этой территории было такого, что вот почему у них все черное должно быть? Граждане, зачем мы действительно одеваемся во все черное? Говорю я, сидя в темно-серой майке и темно-коричневых брюках и в темно-коричневых ботах. Но заодно носки! Серополосатые, видели? Это отдельная тема, это что-то психологическое. Это, знаете как, не выпячивайся, не надо выпячиваться. Вот это постоянное давление с детских, не выпячивайся, не надо. Не показывай свое какое-то там вот это мнение, не надо. Спокойненько синее. Лучше вот серенько вот вместе со всеми. Ну, правда, это жесть какая-то. Больше жизни, больше цветов в одежде, граждане, больше внимания на дороге. Доброе утро. Слушай.
Доброе утро. Да, рубрика достала.
Она самая. Давайте, печатайте.
Да. Достало излишнее джентльменство водителей на дорогу.
Да.
Что провоцирует ДТП. Вот прям достало.
Вот это вот у тебя главное, но ты должен притормозить, чтобы выпустить типа девушку с преддворовой территории. Бах-бах-бах-бах, паровозик какой-то
совершенно
там.
Совершенно верно. Это вот достало излишнее джентльменство.
Абсолютно согласен. Граждане, за рулем, забываем про пипиндеры какие-то там, все, у кого, в какую сторону оно растет. Нет никаких ни мальчиков, ни девочек, ни мужчин, ни женщин. Есть водитель, участник дорожного движения. Нет никакого джентльменства. Вот это вот не извольте беспокоиться, пожалуйста, нет только после вас, нет после вас. Вы чего в самом деле? Правила дорожного движения написаны кровью, как и правила авиационной безопасности. За каждым пунктом ПДД стоит колоссальное количество ДТП. Жизнями они написаны. Не надо вот этого вот джентльменства. Она все равно не даст тебе, не волнуйся. Ничего у тебя не будет. Она даже не знает, кто ты. Она подумает, а, идиот какой-то. Спасибо, идиотушка. И поедет дальше к хахелю своему от своего мужа. Не надо, это не выгорит ничего у вас. Доброе утро, да, слушаю.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе. За эфир, Роман. Достали неуверенные водители, которые не замучают, так защекочут. Которые... Невозможно предугадать, что
согласен.
В следующий момент произойдет.
Согласен.
Это ужас какой-то. И вот, если уж едешь направо, едь направо. Ну, то есть уверенно.
Согласен.
Если обгоняешь, то обгоняй.
Это вот эта ситуация, когда такой, ты чуть-чуть правее, он правее, идешь левее, он левее, и вы такие носами потом встречаетесь в этом в коридоре, да?
И вот щекочет, и щекочет,
вот
и
щекочет, и щекочет. Вот, согласен, вот это я жене говорю все время. Она выезжает на Московскую кольцевую, там, ладно, про жену только хорошо. Нет, она лучшая в мире. Да, я про другую жену какую-то говорю, не свою вообще. Вот это вот выезжает на МКАД и начинается. В зеркало в правое, в левое, аккуратненько. Из крайнего правого перестраивается в середину. И аккуратненько, медленно, спокойно, лишь бы что-то вот безопасненько. Да ты чего, говорю я, жми в пол жми. Ты максимально быстро должна сравнять свою скорость со скоростью потока. Тебя сейчас фура снесет. Что вот это за неуверенность такая? При поворотах тоже. Вроде перестраивается, ты такую дырочку оставляешь. Давай, встраивайся. Она такая, вроде перестраивается, а вроде нет. Вроде да, ты такой, ну, да нет, не встроюсь. Ты думаешь, ладно, поеду я, все, нафиг тебе. Едешь, а оно такое раз начинает встраиваться. Короче, граждане, зачастую дикая неуверенность, замешанная иногда на джентльменстве и вот этом всем. Куда опаснее дикой отвязности. Потому что отвязные люди понятны, они предсказуемы. Вот он отвязный и все. Вот он взял, отвязался и все. И ему больше ничего не надо. А неуверенные люди, они как бы их сложно прочитать. Скажи, Жека.
Факт.
Поэтому мы сейчас что делаем с тобой? Мы
уверенно.
Уверенно. Вообще безапелляционно. Что я хотел сказать?
Агрессивно.
Агрессивно, мощно. Просто прощаюсь с вами, Жеку оставляю. Она сейчас как задаст вам информационный выпуск. Офигеете. Меня зовут Роман Щукин. Держитесь там и будьте здоровы.
Мотор.